Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священник Александр Ельчининов. Записи. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Книга Экклесиаста-проповедника. Предисловие. Эта книга никогда не готовилась ее автором к печати. Она была задумана и составлена уже после смерти отца Александра, чтобы как-то продолжить и укрепить неоконченное дело его жизни. В книгу вошли некоторые из его записей, которые он вел для себя, отрывки из писем, имеющие общий интерес, несколько планов и проектов проповедей, случайные заметки на отдельных листках, найденные в его бумагах. Незадолго до своей болезни отец Александр говорил, что хотел бы написать книгу для молодежи, как бы в ответ на часто обращаемые к нему типичные для современного юношества вопросы. Он завел папку с надписью «Письма к молодежи». Но этот план его не осуществился, и только после его смерти были собраны письма к руководимой им молодежи, и из них взято то, что могло бы хоть отчасти его осуществить. Таково же происхождение и главы к молодым священникам. Она была тоже представлена несколькими отрывочными заметками, но все же помещается в книге, так как затрагивает одну из тем наиболее ему близких. Кроме этих глав, намеченных, как мы видим, как бы самим автором, все материалы книги сознательно не приведены ни в какую систему, чтобы не ставить никакого толкования между автором и читателем и предоставить каждому, в меру его внутренней потребности, почерпнуть из этой книги то, что было сущностью духовного облика отца Александра. Таким образом, эта книга не есть литературное произведение, а подлинный документ человеческой жизни, то, в чем отразилась его душа, и что осталось на земле от него. Конечно, эта книга, составленная из отрывочных и случайных заметок, не исчерпывает его, но для знавших и любивших его это некие веки, по которым они узнают образ любимого пастыря, услышат еще раз его голос. Не знавшим же его, она все же даст о нем некоторые понятия и, может быть, некоторую помощь, утверждение, поддержку, то есть сделает именно то, что делал всю жизнь для людей сам отец Александр. Особенно, может быть, важна эта книга для современного человека, приходящего от светской современной культуры к религии и церкви, так как и сам отец Александр пришел к священству через врата светской культуры, через годы общественной и педагогической деятельности и через все трудности русской трагической судьбы. По своему рождению он принадлежал к военной во многих поколениях семье. Родоначальник ее, рыцарь Алендрок, вышел из Литвы на службу к князю Василию Темному, и отец Александр любил эту свою коренную связанность с русским прошлым. Но к его рождению Ничего уже не оставалось вещественного от этого прошлого, и имение их, в пределах которого были истоки Волги, давно уже не принадлежало семье. Отец его умер рано, когда отцу Александру было всего 12 лет. Семья жила на пенсию, и он еще в гимназии зарабатывал уроками и платил за учение свое и брата. Позже он сам себя содержал во время курса учения в Петербургском университете. По окончании университета он был оставлен при нем для научной работы по кафедре истории и в то же время примкнул по многим дружеским связям к представителям верхов русской культуры, достигшей блестящего расцвета в начале нашего века. Это время отмечено движением к церкви и проповедью веры в утерявшем ее русском обществе. Движение это возникло в группе писателей, богословов и церковных деятелей, с которыми посильно работал и молодой студент Ельчининов, предрекая этим путь всей своей жизни. Его старший друг и наставник, отец Сергий Булгаков, так вспоминает те годы. То было светское пастырство, проповедь веры в среде одичавшего в безбожии общества, и ей отдавался он, будущий пастырь, ранее своего пастырства. Во всей этой работе собирания духовных сил против безбожия и равнодушия он являлся неизменным и незаменимым тружеником и сотрудником, смиренным и преданным исполнителем того, что на него возлагалось. Имя его должно быть вписано в историю нашего церковного просвещения, как и новейшего движения христианской мысли в России. И этому содействовали его личные свойства, особое очарование его юности. Когда он появлялся со своим лучистым ласковым взглядом, навстречу ему раскрывались сердца и появлялись улыбки. Особенная дружба, начавшаяся еще с детства, связывала его с будущим священником отцом Павлом Флоренским. Под его влиянием и по собственной склонности, хотя и не имея мысли о возможности для себя священства, он поступил в Богословскую академию Сергиева Посада, одновременно принял участие в только что основанном Московском религиозно-философском обществе и был его первым секретарем. В это же время в журнале «Новый путь» появилась его первая статья о мистицизме Спиранского, а годом позже — книга истории религий. И опять отец Сергий Булгаков отмечает: Ельчининов был любим и принят одинаково в кругах литературной Москвы и Петербурга, и везде с радостью встречалось появление студента с лучезарной улыбкой и особой скромностью и готовностью слушать и запечатлевать бесконечные творческие беседы. Также принял он участие в начинаниях, задуманных для преодоления традиционной зависимости церкви от государства и ставивших своей задачей приближение общественного устройства к евангельскому идеалу. Он сам вспоминал, как ночью где-то в подмосковном лесу читал и пояснял рабочим Евангелие, за что и получил от полиции штраф в 100 рублей, будучи заподозрен в политической неблагонадежности. Курс академии был прерван отбыванием воинской повинности на Кавказе, и в академию он больше не вернулся, увлекшись педагогической деятельностью, став сначала учителем, а потом директором одной частной гимназии в Тифлисе. Эта гимназия была опытом новой школы совместного обучения. Его бывшая ученица Зернова так вспоминает об этом времени. Эта гимназия привлекала в свои стены самых талантливых преподавателей, но Ельчининов был среди них исключительным и несравнимым. Его преподавание, более чем что-либо иное в гимназии, осуществляло ее основную идею — школу радости, творчества и свободы. Оно не укладывалось ни в какую систему и перерастало всякую программу. Это время полно для нас, учеников отца Александра, яркими личными воспоминаниями, овеяно очарованием прежде всего личности нашего учителя. О его педагогическом даре пишет профессор Гарвардского университета Карпович, вспоминая своих товарищей и свою дружбу с отцом Александром еще в гимназии. Все самое существенное в нашей жизни было связано с ним. Ему можно было сказать о том, чего никому другому не доверил бы. У него можно было искать разрешение разных сомнений и советов в трудных случаях жизни. Его влияние перевешивало, если не исключало, все остальные. Наша привязанность к нему была безгранична, но влиянием своим он пользовался с исключительной осторожностью. Никому, ничего никогда не навязывая, он старался только помочь каждому найти правильный путь в ту сторону, куда каждого из нас влекло. Из приведенных воспоминаний видно, что он не был педагогом в общепринятом смысле слова, а скорее даже еще в свои юношеские годы он был настоящим духовным руководителем, пастырем ранее своего пастырства, повторяя слова о нем отца Сергия Булгакова. В эти же годы он читал лекции по истории религий на высших женских курсах, а также частный цикл открытых лекций на тему ему близкую, о новой русской религиозно-философской мысли и об отдельных ее представителях, которых всех он лично знал. В годы голода и разрухи он работал в американской помощи New East Relief, организовывая ремесленные, спортивные и просветительские занятия для детей, которых кормили американцы. Позже, когда революционная буря рассеяла многих, он оказался с семьей во Франции, в Ницце, где первое время занимался сельским хозяйством, совмещая это с уроками русского языка и истории для русских детей во французском лицее. Но к этому времени стало ясно, что светская педагогика не могла больше удовлетворять его, и другое, более высокое призвание влекло его к себе. Вот его рассказ о том, как это произошло. «Я получил письмо от отца Сергия Булгакова, где он настойчиво советует мне принять священство. Я был поражен. Сначала мне стало страшно, как бывает страшно, когда почувствуешь судьбу, рок. Я понял сразу, что это невозвратимо, что это моя судьба. В другом я, может быть, пытался бы обойти ее, но тут я почти не колебался. Я пошел навстречу, и тогда стало так радостно и ясно на душе. На старых путях — педагогика, лекторство — мне было уже нечем жить. На новом пути я оживаю, возрождаюсь снова. Это мое посвящение во вторую степень. Первое — брак, второе — священство. И еще. Меня всегда, особенно в последний год, пугало быстрое течение времени. Это потому, что я стоял на месте. Теперь, с решением принять священство, я пошел вразрез со временем, или, вернее, нырнул в глубину, где время безразлично. Принятие им в 1926 году священства было как бы естественным продолжением и внутреннего его пути, и его внешней деятельности. Больше того, в священстве он проявил высшее, к чему был призван, и как бы осуществил замысел Божий о себе. Кто-то из его друзей сказал даже о его внешности в день его рукоположения. Весь его иконописный облик как бы, наконец, нашел свое подлинное изображение. Священство дало новое вдохновение его жизни. До священства, как о многом я должен был молчать, удерживать себя. Священство для меня — возможность говорить полным голосом. О том же свидетельствуют и его друзья. Профессор Ильин говорит, его личность просияла в священстве, которое развязало и раскрыло все заложенные в нем возможности. Сам он в первые дни записывает, какая радость быть священником. Священство — единственная профессия, где люди поворачиваются к тебе самой серьезной стороной и где сам все время живешь всерьез. Его духовник, отец Сергий Булгаков, так оценивал его как священника. Не только по своим личным качествам пасторской призванности и одаренности совершенно исключительной, но в особенности по своему типу, отец Александр как священник представлял собой явление необычайное и исключительное, ибо он воплощал в себе органическую слиянность смиренной преданности православию и простоты детской веры со всей утонченностью русского культурного предания. В этой жизни он не был гостем, он был наш, он принадлежал нашей эпохе, нашей культуре, нашему кругу людей и интересов. Поэтому так живо и так просто можно было беседовать с ним о всех вопросах современности. Но все, что он говорил, было освещено каким-то одним внутренним смыслом, было связано одной идеей, и чувствовалось, что многообразие жизни есть для него подлинная и живая риза божества. Отсюда та сосредоточенность, та внутренняя строгость, которыми дышали его слова. У него не было предвзятых точек зрения. Он легко вживался в любую мысль, но душа его стояла на камне, и это придавало его беседе исключительную ценность. Он мог говорить обо всем, всегда говоря о том же, шел вместе с собеседником, как друг, и невольно вел его как учитель, говорит о нем профессор Зандер. Но в нем не было никакого учительства, никакой нарочитой строгости. И, может быть, можно считать некоторым недостатком этой книги эту ее строгость, несвойственную ему самому и явившуюся результатом отбора для книги, главным образом того, что было им написано на темы аскетические и посвященные вопросам духовной жизни. Поэтому же в этой книге мало отразились и многие черты его характера. Та легкая и светлая веселость, которая так была ему свойственна, его простота и непосредственность, снисходительность к недостаткам других, совершенно естественные и постоянные вместе с тем его склонность к тонкой иронии юмору также для него типичны. Надо отметить, что интересы отца Александра были скорее характер практически аскетического, чем отвлеченно-богословского. Центром его внимания было применение христианства к жизни и интерес к человеческой душе. Высший дар отца Александра — был дар пастыря и духовника, замечает профессор Ильин. Исповедь была основным призванием его священства, знаменательно, что первый приступ его смертельной болезни свалил его во время исповеди монахини Марии. Каким он был духовником, и чем он становился для людей, подходивших к нему для исповеди, мы видим из многих признаний. Для меня он был олицетворением Божьей правды на земле. Лучше, яснее, проще и мудрее его я никого не знал. В общении с ним открывался самый короткий путь к Богу. Как часто одна мысль, что придется перед ним каяться, останавливала от греха. Разговоры с отцом Александром оставались в душе навсегда. Они были этапами духовной жизни. Его руководство и наставления иногда почти неуловимы. Слова скупы, но каждое оброненное им слово, полное человеческого понимания, оставляет след на всю жизнь. У него был дар внимания и любви к каждому и дар забвения себя. В этом была его внутренняя сила и сила его необычайного влияния на людей. Свое служение он нес также в проповеди. И как раньше его уроки и лекции были полны духовной высоты, так теперь его проповеди отличались ясностью, сжатостью, насыщенностью мысли. Он всегда готовился к тому, что он скажет, и никогда к тому, как он скажет. Поэтому его проповеди носили характер непосредственности и глубокого внутреннего чувства, соединенных с ясностью мысли. Сам он пишет об этом. Чтобы говорить, не приготовившись, надо иметь точную тему, расчлененную на главные мысли. Но главное творчество должно происходить во время проповеди, иначе перегораешь, готовясь, и слушающим преподносишь холодный пепел. И еще, когда я обдумываю, что сказать, почти всегда у меня начинается процесс богословского и словесного творчества, и сама проповедь таким образом становится репродукцией. Значит, надо этот процесс совершать вслух, при людях. Но для этого два условия — наполненное сердце и полная простота. И это наполненное сердце и полная простота делали то, что действие его слов было необычайное. Одна из руководительниц летнего лагеря дает этому пример. Отец Александр ведет в лагере беседу, окруженный тесным кругом вдруг изменившихся, серьезных и увлеченных лиц. Тема лекции — трудная аскетическая духовная проблема. Поражает, как у этих иногда самых легкомысленных и часто кажущихся нам, руководительницам, безнадежно элементарными девушек, вырастает такой глубокий захватывающий интерес к словам отца Александра. Приехав, он постепенно преображает весь строй лагеря и совершает чудеса. Одним из больших увлечений отца Александра, и особенно близким его духу, было движение, христианское студенческое движение молодежи, к которому он был близок еще в России через профессора Новоселова, принявшего после революции монашество и погибшего в сане епископа. Новоселов вел в Москве проповедь веры среди студенчества и привлекал его к церкви. «Я все больше ценю движение», — пишет отец Александр, — «как собрание всего живого в церкви, всех тех, кто принимает христианство не как традицию, не как слова, не как быт, а как жизнь». Особенно вдохновляли его большие ежегодные съезды движения. Атмосфера съездов движения напоминает мне отдаленно тот горячий воздух тесных христианских общин апостольского века, в котором дышит Дух Святой и совершаются чудеса, без которого христианин задыхается и является только тенью, только схемой христианина. На одном из съездов он встречает своего прежнего ученика, который отмечает, все прежнее он Все тот же знакомый учитель, но чувствуется за этим неведомая глубина. Встречая его уже священником, мудрость его смирения, мудрость кротости давали ему особую власть над душами. Главное в нем — простота. Но не изначальная простота человека, не знающего сложности мира, а простота зрячая, нашедшая меру в сложности. Когда я увидел его священником, я определил для себя самого его особенность. Сочетание в нем очень высокой настроенности с веселой жизнерадостностью, временами казавшейся чуть не беспечностью. Это ли беспечность во внешних обстоятельствах жизни, или его душевное здоровье были тому причиной? Но он сохранял что-то удивительно молодое во всем своем облике. Его тесть вспоминает о нем. Разве был в нем хоть малейший признак старости? Он не только оставался все тем же, но становился как будто все моложе и моложе душой. Да даже физически. Разве можно было сказать, что этот человек, уже перешедший за 50 лет тяжелой трудовой жизни, всегда переполненный непосильной работой, ни на минуту не отвлекавший его от постоянного внутреннего горения? Но умер он сравнительно рано, всего в 53 года, полный сил и планов жизни. Только что его перевели из Ниццы в кафедральный собор Парижа. Он умер в Париже 24 августа 1934 года от прободения язвы желудка, вызвавшего сложное внутреннее заражение, длившееся 5 месяцев. Умер в больших страданиях. О его болезни и смерти также, скорее всего, представляется возможным говорить словами его друзей, следивших за этой трагической эпопеей. Иногда, помимо общего ощущения ужаса и трагизма смерти, мы чувствуем еще нечто другое. Жизнь окончена, подведена черта, земной путь весь перед глазами, и мы видим какую-то внутреннюю логику этого пути, его особую многозначительность и поучительность для нас. Эти мысли остро переживались у гроба отца Александра. Воистину, он был человеком большой судьбы, которая определяется внутренней гармонией пройденного пути, близостью Божьего замысла, а человеке — к тому, как человек этот замысел осуществил в жизни. Для знавших отца Александра не могло быть сомнений в его причастности к большой судьбе. Он был представителем того культурнейшего слоя русского общества, которое определило собою духовный облик и мысль блестящего начала XX века. Свой жизненный путь отец Александр завершил среди нас и, смею думать, раскрыл его в совершенной полноте христианской смиренной праведности. Через многие годы блестящей педагогической деятельности, через сложные переживания утонченной русской религиозно-философской мысли подошел он к священству мудрому, зрелому, смиренному и простому. Таковы были мысли о почившем. Таким казался подведенный итог этой большой судьбы. В гробу, в золотом иерейском облачении, с большим медным крестом в руках, с лицом спокойным и кротким, запечатленным высшей мудростью, лежал человек, сумевший раскрыть и осуществить себя перед Богом и людьми, показавший нам, как путь из Афин может привести в наши дни душу к небесному Иерусалиму. Человечески смерть всегда трагедия и утрата, особенно для семьи, для близких. Но в этой смерти, помимо человеческого, открывалось и божеское, полновесный плод человеческой праведности и человеческого подвига вручался в руки Творца, монахини Марии. Таким рисуется образ отца Александра в изображении его близких и друзей. Но лучше и полнее всего, думается, отразился он непосредственно в его книге, которая, несмотря на свою отрывочность и краткость, есть все же обращенный к нам его собственный живой голос. Отрывки из дневника. До священства, как о многом, я должен был молчать, удерживать себя. Священство для меня — возможность говорить полным голосом. Нет другого утешения в страданиях, как рассматривать их на фоне того мира. Это и по существу единственная точка зрения верная. Если есть только этот мир, то все в нем сплошь бессмыслица, разлука, болезни, страдания невинных, смерть. Все это осмысливается в свете океана жизни невидимой, омывающей маленький островок нашей земной жизни. Кто не испытал духновений оттуда в снах, в молитве? Когда человек находит в себе силы согласиться на испытание, посылаемое Богом, он делает этим огромный шаг вперед в своей духовной жизни. Философствовать не есть богословствовать. Если ты истинно молишься, ты богослов. Святитель Николай Синайский. Необходимо внутреннее совершенство, чтобы понять совершенное. Что такое постоянное чувство неудовлетворенности, беспокойства, обычные наши чувства, как незаглушенный голос совести, говорящий в нас, помимо нашего сознания и часто помимо нашей воли, о неправде нашей жизни? И пока мы живем наперекор данному нам светлому закону, этот голос не умолкнет, так как это голос самого Бога в нашей душе. Обратное же, то редкое чувство полной удовлетворенности, полноты и радости, есть радость соединения божественного начала нашей души с общей гармонией и божественной сущностью мира. Почему всякое наслаждение, сладость — грех? Потому что момент наслаждения есть момент усиления личного самочувствия. И чем острее наслаждение, тем глубже мой разрыв со всеобщей гармонией. От наслаждения к самолюбию, от самолюбия к разложению гармонии, от разложения к смерти. Опасно плавать, будучи одетым, опасно и обуреваемому страстями исследовать тайны божества, лествица. Но из этого не следует, что не надо вообще богословствовать, как многие думают, а следует то, что надо избавляться от рабства страстей, и тогда нам могут быть приоткрыты тайны божества. Все размышляю о тексте. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. признак, что мы Христовы, наши страдания. И чем больше мы страдаем, тем больше, значит, мы не от мира. Почему все святые вслед за Христом так страдали? Соприкосновение с миром и погружение в него дает боль последователям Христа, а безболезненными себя чувствуют только дети мира сего. Это вроде безошибочной химической реакции. Как бы ни был человек праведен и чист, а есть в нем стихия греха, которая не может войти в Царство Небесное, которое должна сгореть. И вот грехи наши горят и сгорают нашими страданиями. Что умножает в нас духовную силу? Преодоленное искушение. Присутствие в нас, в существах конечных, бесконечного любви, ведет к желанию смерти, как входу в бесконечность. Бог не оставляет нас и в нашей темной жизни, в нашей молитве, в таинствах, в нашей любви к Богу. Любовь к Богу есть доказательство Его общения с нами. Жизнь — драгоценный и единственный дар, а мы бессмысленно и беспечно тратим ее, забывая о ее кратковременности. Мы или с тоской смотрим в прошлое, или ждем будущего, когда будто бы должна начаться настоящая жизнь. Настоящее же, то есть то, что и есть наша жизнь, уходит в этих бесплодных сожалениях и мечтах. Мнение о нас других людей — вот то зеркало, перед которым позируют почти все без исключения. Человек делает себя таким, каким хочет, чтобы его видели. Настоящий же, как он есть на самом деле, неизвестен никому, включая часто его самого, а живет и действует некая выдуманная и приукрашенная фигура. Это стремление к обману так велико, что человек в жертву ему приносит, искажая свою природу, даже самого себя, единственное и неповторимое, чем является каждая человеческая личность. Зато как пленяет всякий раз встреча с человеком свободным от этой язвы, и как мы любим в детях, не вошедших еще в полосу сознательности, их полную простоту и непосредственность. Но, возможно, и сознательная борьба, приход к простоте от этой осложненности, во всяком случае, осознать в себе присутствие этого зла — половина дела. Какая радость быть священником! Вчера исповедовал целую семью, особенно хороши дети, два мальчика лет 7-8. Я весь вечер был почти в экстазе. Священство — единственная профессия, где люди поворачиваются к тебе своей самой серьезной стороной, и где и ты все время живешь всерьез. Как бы мы ни были слабы и худы порознь, но так радостно чувствовать, что для всех нас одно, самое главное. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для чуждых закона, как чуждый закона. Для немощных был как немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Надпись на могиле старца Амвросия и моя бессознательная тактика. Гордый, глух и слеп к миру. Мира он не видит, а только свое во всем отражение. Болезнь. Вот школа смирения. Вот где видишь, что нищ, инак и слеп. Незадолго до смерти. Как утешить плачущих? Плакать вместе с ними. Беседа с Икс после операции рака при непрерывных страшных болях, как будто собаки рвут и грызут, при полной безнадежности положения и внутри, и вовне. Вот ее мысли. «Мне кажется, я поняла, для чего Бог послал нам это несчастье. Мы так погрязли в ежедневных мелочах, в мелкой злобе, раздражении, что Бог захотел встряхнуть нас. Как сейчас все изменилось. У всех открылись необыкновенные свойства души. Вчера со мною ночь провела Эл. Что это была за ночь? А она была бесконечно ласкова, терпелива. Все делала так тихо, так ловко. Да и все оказались такими добрыми, внимательными. Вот и смысл страданий. Господь бесконечно жалеет нас, но что делать, если мы можем дать какие-то искры, какой-то святой огонь, только когда нас поражают несчастья, катастрофы? В этом смысл войны, революции, болезней. Все это казалось гораздо многозначительнее вчера в комнате умирающего человека, чем в этой бледной записи. Все греховное в нас так живо, полнокровно, что наше обычное вялое покаяние никак не соразмерено с этой стихией греха, нами владеющей. Обращать свои взоры в образы райской красоты — лучшее средство избавиться от плена ада, не отзываться на его зовы. Мне часто кажется, что все шипы и тернии нашего жизненного положения точно устроены Богом для уврачевания именно нашей души. В своей жизни я вижу это с полной отчетливостью. В исповеди слабая память не оправдание, забывчивость. От невнимания, несерьезности, черствости, нечувствительности к греху. Грех, тяготящий совесть, не забудется. Почти поголовное равнодушие на исповеди, особенно у мужчин. Благодарю Бога, что Он почти всегда дает мне переживать исповедь как катастрофу. Общее обыкновение не говорить о грехах против седьмой заповеди, как будто это не относится к исповеди. Это где моя частная жизнь. Многие, живущие в незаконных связях, и не упоминают о них, пока не спросишь, считая это дело вполне естественным. В исповеди самое важное — состояние души кающегося, каков бы ни был исповедующий, важно ваше покаяние, а не он, что-то вам говорящий. У нас же часто личности духовника ошибочно уделяется первенствующее место. Когда тебя охватит чувство злобы к кому-либо, то представь себе, что и ты, и он должны умереть. И как перед этим станет ничтожна его вина и как не права твоя злоба, как бы она ни была права формально. Препятствие к молитве от слабой, неправильной, недостаточной веры, от многозаботливости, суеты, занятости мирскими делами, от грешных, нечистых, злых чувств и мыслей. Болезнь — самое благоприятное время для возвращения в свое сердце к Богу. С выздоровлением эта возможность опять отходит в бесконечную даль. Ставшему на путь духовного совершенствования, последовавшему за Христом, явно, совершенно внутренне для него убедительно делается единственность этого пути. Мало ставших на этот путь, но зато почти нет расставших и возвратившихся назад, согласно обещанию Христа, всякой ищущей обретает. Для веры страшна не отрицательная полемика, не испытание ее умом, это испытание она выдержит. Ей страшна в нас слабость духа, сердечное отступничество, выражение Киреевского. Те, кто хотят доказательств для своей веры на ложном пути. Вера — свободный выбор. И там, где есть хотя бы скрытое даже от самого себя желание доказательств, нет веры. Знаки Богоявления не надо принимать как доказательства. Этим мы снижаем, перечеркиваем подвиг веры. Чувство своей глубокой греховности у святых от их близости к источнику света, Христу. Как затруднено для нас приближение к Богу, для некоторых особенно, где все, сама природа, наследственность, весь состав человека ставит стену между ним и Богом. Вот тип человека, часто встречающийся, в нем соединение трех черт. Первое — гордость, вера в свои силы, упоение своим творчеством. Второе — страстная любовь к земной жизни. И третье — отсутствие чувства греха. Как такие люди могут подойти к Богу? Таковы, как они есть. Они безнадежно изолированы от Бога, лишены даже потребности в нем. И этот тип культивируется современной жизнью, воспитанием, литературой и так далее. Идея Бога вытравлена в его душе. И какие нужны катастрофы, чтобы такой человек мог возродиться? Три ряда впечатлений. Евангельское чтение о Гадаринском бесноватом, наблюдение в соборе за одним сумасшедшим и чтение главы о зле и свободе у Бердяева, о назначении человека. Свобода не сотворена Богом, она первична и безначальна. С Бога Творца снимается таким образом ответственность за свободу твари. Человек одновременно дитя Божие и дитя хаоса, свобода. Небытие свободно согласилось на бытие, но оно же отступило в ад и хаос. Вот истоки греха и безумия. Хаотическое своеволие вместо добровольного и свободного подчинения светлому закону. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Есть религиозность, тесно спутанная с эмоциями, эстетическими, сентиментальными, страстными, легко уживающаяся с эгоизмом, тщеславием, чувственностью. Люди этого типа ищут похвалы и хорошего мнения о них духовника. Исповедь их очень трудна, так как они приходят на исповедь, чтобы пожаловаться на других, поплакать. Они полны собой, легко обвиняют других. Недоброкачественность их религиозной экзальтации лучше всего доказывается легким переходом к раздражительности и злобе. Люди этого типа дальше от возможности настоящего покаяния, чем самые закоренелые грешники. Постоянный упрек христианам. «Ни почему не видно вашей веры. Если бы вы действительно верили в такие изумительные, потрясающие вещи, вы жили бы иначе». Ответ. «Вы ведь верите в неизбежность своей смерти?» «Не только верите, но знаете, наверное. Ну и что же? Сильно ли это отзывается на характере вашей жизни?» «Нисколько не отзывается. Всегда в жизни прав тот, кто опирается не на логику, не на здравый смысл, а тот, кто исходит из одного верховного закона — закона любви. Все остальные законы — ничто перед любовью, которая не только руководит сердцами, но движет солнце и другие звезды. В ком есть этот закон, тот живет. Кто руководится только философией, политикой, разумом, тот умирает. Вера от любви, любовь от созерцания. Невозможно не любить Христа. Если бы мы его увидели сейчас, мы бы не оторвали от него глаз, мы бы слушали его с услаждением. Мы теснились бы вокруг него, как теснились евангельские толпы. Надо только не противиться ему, отдаться созерцанию его образа в Евангелии, в святых, в церкви, и он возьмет в плен наше сердце. Отчего так важно чтение житий святых? Среди бесконечного спектра путей к Богу, раскрытого в различных житиях, мы можем найти свой путь, получить помощь и указания, как из дебрей нашей человеческой запутанной греховности выйти на путь к свету. Ответ умирающий, но не знающий о близости своей смерти, на ее недоумение. Ни к жизни не готовлюсь, ни к смерти. Нельзя жить истинной и достойной жизнью здесь, не готовясь к смерти, то есть не имея постоянно мысли о смерти, о жизни вечной. Смерть самое страшное для человека, верующему, не страшна, как не страшны для крылатого существа все бездны, пропасти и падения. Мое жизненное правило — менять место жительства только когда обстоятельства гонят. Ничего в житейской области не предпринимать самому, а рыть шахту вглубь, в том месте, куда привел Господь. Как мы жалки в нашей успокоенности этой жизни. Хрупкий островок нашего нормального существования будет без остатка размыт в загробных мирах. Советы близким умершего. Оторвать свои чувства и боль от телесности, которая пойдет в землю. Не терзать себя воспоминаниями земных чувств и земных радостей, связанных с умершим, а перешагнуть хотя бы мысленно с умершим в тот мир. Утешаться любовью близких и совместными молитвами. Дать отдых своим нервам и своему телу. Разница между Иовом и его друзьями. Иов — это честная, правдивая натура, ищущая дело, а не слов. А те — люди религиозной фразы, шаблона, традиционных формул. Иов вопит о неправде, о непонятности страданий, о благополучии грешников, о безвинных муках, и не только своих, а его друзья отвечают ему общими лживыми фразами. Для них все ясно. И установив порядок в словах и мыслях, они считают, что установили гармонию и в мире. Этого типа люди слишком часто встречаются повсюду, включая и духовенство, и людей науки. Бывает такое стянутое состояние души, когда трудно улыбаться, никакой мягкости, нежности ни к кому, одним словом, окаменённые нечувствия. Только молитва, особенно церковная, разгоняет это состояние. Оно обычное для гордых, унылых, самолюбивых, распутников, скряг, но в некоторой степени свойственно всем вообще. Это состояние греха и безблагодатности, обычное состояние человека. Для души это уже ад на земле, смерть ее при жизни тела. И оно есть естественное следствие греха, которое буквально убивает душу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.